Библия говорит.
Дорогие друзья, прежде чем узнать ответ на этот вопрос, приглашаем вас перейти по ссылке в описании и стать участником проекта «Библия говорит», поддержав его финансово. Ваш вклад поможет нам продолжать это служение и делиться благодатью и ободрением с другими.
Алексей Алексеевич, Людмила из Украины, вопрос такой. Где грань власти мужа над женой? Позволительно ли мужу властвовать над женой в вопросах быта, воспитания детей, общения с родственниками и друзьями? Означает ли это, что жена не должна иметь собственного мнения, а слушаться только мужа во всем, и все решает он? Как жене и Богу угодить вот в этой ситуации и не быть неполноценной?
Ну, самое первое, давай мы начнем с последней части этого вопроса. Никогда, ни в какой ситуации Библия нигде не намекает, что жена – это человек второго сорта, что она не думает или не должна иметь своего мнения. Более того, когда Бог сотворил человека, написано «мужчину и женщину сотворил их по образу и подобию своему». И Бог дает им обоим повеление в том, чтобы они плодились, размножались, наполняли землю, возделывали ее, творили, угождали ему через то, что Господь дал им. Господь дал разум, творческие способности, силы, способность заботиться друг о друге, заботиться о других и так далее. То есть вот это продолжение Божьего характера, то, чем должны люди жить, и мужчина, и женщина. Теперь, когда мы видим, как Бог создает семью, то мы видим, что два человека становятся одним целым. Речь не идет о том, что жена просто растворилась в муже. Нет, это появляется новое единое целое. И этот результат этого единого целого – это сотрудничество между мужем и женой. Вот точно так, как ребенок, который появляется от мужчины и женщины, он несет в себе ДНК мужчины или и ДНК женщины. То есть его новая ДНК – это комбинация ДНК мужа и жены, матери и отца этого ребенка. То есть вот это же отражено и во взаимоотношениях. То есть Господь создает мужчину и женщину так, чтобы и он, и она привносили в их взаимоотношения, в их брак, результат своих отношений с Богом. По сути дела, в этом смысл, когда мы, познавая Бога, когда мы, ища Его воли, когда мы, наполняясь Его любовью, становимся проводниками Его жизни друг для друга. И здесь женщина в не меньшей степени является проводницей Божьей жизни для своего мужа, точно так, как муж становится проводником Божьей жизни для своей жены. То есть, если мы посмотрим общая картина, она совершенно далека от того, что описывает эта женщина здесь. Это брак, это сотрудничество. Это не подавление одного другим. Это, к сожалению, люди забывают. Забывали в истории, забывают сегодня, падают из одной крайности в другую крайность. Теперь, когда мы говорим о главенстве мужа, о муже как о главе семьи, то здесь речь идет об определенной функциональности. Любое общество всегда должно иметь структуру, в которой решения принимаются и они осуществляются каким-то образом. То есть муж, мужчина, он несет ответственность за семью. Он отвечает перед Богом. И вот здесь, когда мы, если перейдем на первую часть этого вопроса, чем ограничена власть мужа над женой, есть очень ясное место, которое говорит об этом ограничении. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих, говорится так. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, и дальше жене глава муж». Так вот, где заканчивается власть? Или где ограничение власти? Настолько, насколько муж является проводником власти Христа. Вот это и есть его задача – быть проводником власти Христа. Что для этого требуется? Для этого требуется его личное сокрушенное подчинение себя власти Христа. И потом настолько, насколько он покоряется Христу, вот настолько он и будет иметь власть над своей женой. Там, где он выходит из-под власти Христа, там он пытается утвердить свою собственную власть, но у него нет его собственной власти. Если мы посмотрим на то, что люди претендуют на то, что у него есть своя собственная власть, это греховное, ошибочное, небиблейское понятие. Своей собственной власти над другими людьми нет. Бог не дает такую власть. Своя собственная власть – это попытка узурпировать Божью власть, когда мы претендуем на то, что я здесь буду делать так, как я хочу. Нет, я должен делать так, как Христос хочет. И если я делаю так, как Христос хочет, то значит, я тогда буду смиренным человеком. Я буду искать моей личной покорности Христу. И тогда я буду устанавливать в семье, в общем развитии семьи, которую Господь мне дал, вот этот дух поклонения Ему и подчинения Ему. Исходя из этого, если перейти к центральной части этого вопроса, относительно разных бытовых вопросов, бытовых вещах, то здесь достаточно ясно. Мы видим, что у каждого человека есть свои сферы, в которых у него или у нее лучше что-то получается. То есть, если предписывая общее руководство семьей мужу, Библия совершенно не говорит, что муж решает, какие носки купить завтра, или он решает, каким порошком нужно стирать, или решает какие-то другие вопросы быта, в которых Господь дал жене больше понимания и лучше практику, опыт, который есть у нее. И поэтому, когда мужья прибегают к этому, это явно нездоровый подход. Mm-hmm. Этому человеку нужно, во-первых, восстановить свои отношения со Христом, чтобы понять, что он не диктатор, что Бог его не ставил диктатором. Он не авторитарный правитель, а он человек, ответственный за этих людей. И точно так, как Бог дает ему возможность решать, выбирать, развиваться, точно так его задача давать жене и детям такую возможность для того, чтобы они могли быть соучастниками, живыми, реальными, чтобы они это делали радостно. Вот Божья модель. И если мы ей будем следовать, то, конечно же, у нас не будет возникать подобных вопросов.
Ну вот как этой женщине действовать, если вот у нее муж мужлан и упивающийся властью, и он еще называет себя христианином, скажем так. Да. Ей как, вот откровенно не подчиняться ему, где она видит, что это оно не противится Богу, то есть это не вопрос греха. Да. Как вот ей откровенно говорить, что я тебя здесь не буду слушаться? Или как?
Вот
как,
смотри, самое первое, что ей нужно понять, что в данном случае, в данной сфере, ее муж нуждается в исправлении, в том, он не точно воспринимает то, что Господь говорит, и он не повинуется Богу. И это опасно. То есть здесь главный вопрос не то, кто же определит, какие носки покупать, а главный вопрос заключается в том, что ее муж в неправильном состоянии перед mm-hmm. Богом. И если он в неправильном состоянии, это большая беда для всей семьи. И поэтому ей нужно быть об этом обеспокоенной прежде всего. Что, в чем это выражается? Это выражается прежде всего в ее молитвах о нем. Mm-hmm. Это выражается в том, что тогда, когда кто-то пребывает в грехе, то мы, как христиане, должны обличать, то есть мы должны подсказывать, мы должны говорить: слушай, а это не то, где Господь, это не так, Господь не так говорит, не то, куда Господь нас ведет. И если он не справляется, то тогда нужно искать вовлечение служителей, искать вовлечение церкви. Многие проблемы подобные могли бы быть разрешены намного раньше, если бы жены видели духовную составляющую этого и действовали соответствующим образом.
То есть здесь не надо ей смиряться покорно и продолжать вот...
Нужно смиряться. Вот здесь вот эти понятия путают люди. Нужно смиряться. Смиряться перед Христом. И в смирении перед Христом мы понимаем. Вот смотри, ни в коем случае нельзя потерять того, о чем в 1 Петра 3 глава сказано. Кроткий, молчаливый дух. Внутренняя красота. Ни в коем случае нельзя потерять его. Как только потеряешь это, ты потеряешь... Ты сама становишься в такое положение, в котором ты теперь находишься в опасности перед Богом. То есть ни в коем случае этого не нужно потерять. Но смотри, как Галатам 1 глава написано: «Братья, если впадет кто из вас в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой». И вот в данном случае в духе кротости это и означает, что она... видит не свою боль самой главной причиной, а то, что этот человек против Господа выступает.
Его грех, да?
Его грех, его ошибки. То есть для нее это не так. А, ты вот так, но я теперь... Если коса на камень пошла, здесь просто не будет успеха ни в одном, ни в ее жизни, ни в его жизни.
С любовью, с кротким духом, со смирением помогать ему исправляться.
Да? Exactly.
Замечательно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья дорогие, в следующей передаче мы поговорим на интересную тему. Может ли сатана действовать через рожденных свыше людей, через верующих? А на сегодня все. Храни вас Господь.
Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp плюс 1-360-977-21-82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!